Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2025 году стал писатель Ласло Краснохоркае, и сегодня мы поговорим о его книгах со знатоком венгерской литературы Ольгой Серебряной. Добрый день. Я должен признаться, что, как очень и очень многие, узнала писателя благодаря фильму Беллы Тара «Сатанинская танго», поставленному по его роману, а было это в середине 90-х. Но, наверное, в этом нет ничего зазорного, потому что этот замечательный фильм привлек внимание к писателю во всем мире, и его стали переводить на разные языки. Я перед нашим разговором перечитывал ваши эссе об этом романе. Оно было опубликовано в 2017 году на сайте Радио Свобода. Когда и почему вы заинтересовались Краснохоркой?
Я заинтересовалась Краснохоркой не в первую очередь, а, собственно, уже как одним из известных венгерских писателей. Я уже была в контексте венгерской литературы, когда узнала, что вот есть еще один великий. То есть Краснохоркой для меня это, пожалуй, последний в плеяде великих венгерских писателей конца XX века. Это Имре Кертész, предыдущий Нобелевский лауреат венгерского происхождения. Дальше идут Петер Эстерхази, к сожалению, уже покойный, и Петер Надаш, с которым, как утверждают букмекеры, Ласло Краснохоркае соревновался за Нобелевскую премию. Краснохоркае из этих великих венгерских авторов начал появляться на русском языке в последнюю очередь. И, собственно, мое эссе на Радио Свобода было приурочено к выходу «Сатанинского танго» на русском языке.
Он тоскливо взирал на зловещее небо, на обуглившиеся ошметки лета, недоеденные прожорливой саранчой, и вдруг, присмотревшись к ветке акации за окном, увидал, как следуют чередой друг за другом весна, лето, осень, зима, как будто в застывшем кристалле вечности выкидывало свои фортеля само время, прочерчивая сквозь сутолоку хаоса дьявольские прямые, творя иллюзию высоты и выдавая блажь за неотвратимость. И увидал себя, распятого меж колыбелью и гробом, мучительно дернувшегося в последней судороге, чтобы затем, почему-то сухому трескучему приговору, в чем мать родила, без знаков различия и наград, быть переданным мойщиком трупов, хохочущим живодером, в чьих расторопных руках он уж точно познает меру дел человеческих, познает ее окончательно и бесповоротно, ибо он к тому времени уже убедится, что всю жизнь играл с шулерами в игру с заранее известным исходом, под конец которой он лишится последнего средства защиты, надежды когда-нибудь обрести дом. Ласло Краснохоркае. «Сатанинская танго».
Нужно сказать, что два романа Краснохоркае перевел на русский Вячеслав Середа, выдающийся человек, знаток венгерской литературы. Мне с ним довелось сотрудничать, когда мы выпускали на русском роман Петера Надаша, которого вы уже упомянули. Роман называется «Книга воспоминаний». А вы, Ольга, дружили с Вячеславом. Расскажите, пожалуйста, о нем и о его работе.
Слава Середа понимал свою жизненную миссию как необходимость донести до русского читателя величие современной венгерской литературы. Что только он не делал, чтобы объяснить это издателям. Надо сказать, что московским издателям объяснить, что могут быть великие писатели где-то вот на этой социалистической периферии Европы, очень сложно. Московская оптика исключает эти окраины. А Слава всю свою жизнь посвятил тому, чтобы доказать, что это не так.
К сожалению, судя по откликам в интернете на решение Нобелевского комитета, я имею в виду отклики русскоязычных блогеров, нельзя сказать, что книги Краснохоркае в России прочитали.
Я думаю, что как раз Краснохоркае среди всех венгерских классиков в лучшем положении именно благодаря экранизациям Беллы Тары. Все-таки синефилов такое впечатление, что сейчас больше, чем людей, которые интересуются литературой. И в этой среде как раз переводы имели отклик.
Да, надо сказать, что Краснохоркае был постоянным сценаристом Беллы Тара. Тар уже давно не снимает, но его знаменитые фильмы, в том числе «Туринская лошадь» и даже «Человек из Лондона» по роману Жоржа Сименона, неоднократно экранизировавшемуся. Это ведь тоже сценарий «Краснохорки». Ну, поскольку, как вы сказали, кинозрителей гораздо больше сейчас на свете, чем читателей больших романов, давайте поговорим о том, как идеи «Краснохорки» выглядят на экране.
Для меня загадка. То есть я считаю, что экранизация «Сатанинского танго», вот этот фильм, который длится 7 с лишним часов, первый фильм по роману «Краснохорки», который снял Белотар, это идеальная экранизация. Я все время говорю, что он снял каждую запятую, которую написал «Краснохорки», но очень трудно объяснить, за счет чего это произошло. Ну, можно сказать, что длинные планы передают огромные предложения, которые используют «Краснохорки». Можно сказать, что вот этот вечный дождь, который идет на экране, прекрасно соответствует настроению романа. Можно еще что-то придумать, но можно сказать, что и вот эти актеры, которые непрофессиональные, с которыми работает Белотар, хорошо соответствуют героям «Краснохорки», у которых нет внутреннего мира никакого. Но все равно это останется загадкой, каким образом им удалось воссоздать просто конгениально роман на экране.
Letesszük a Strébernél. Egy óra múlva magáért megyünk, és ott megbeszéljük a továbbiakat, rendben van?
Minden az enyém, az enyém, az enyém!
Jó.
Tak! A életben!
«Краснохорки» пишет большими предложениями, да? Какие особенности его стиля стоит упомянуть? Наверное, для переводчика и для Славы Середы это был настоящий подвиг, работа с таким текстом.
Слава никогда не жаловался и как-то все время посмеивался, когда я ему рассказывал о том, как другие переводчики, например, Джордж Сиртеш, это человек, который перевел «Сатанинское танго» на английский язык. А вот Сиртеш постоянно жаловался, что страшные вот эти периоды «Краснохорки» огромные вызывали у него головную боль. Вот, Слава только посмеивался. Но вот Сиртеш, кстати, придумал метафору, которая, мне кажется, точнее всего описывает прозу «Краснохорки». Он ее сравнивает с потоком лавы. Это действительно нечто, что там нет никаких границ. То есть, с одной стороны, вроде эти предложения, это предложение внутри себя сочлененное, то есть ты понимаешь, как связано придаточное предложение с главным, но оно течет совершенно непредсказуемо, куда-то захватывая все новые территории, действительно похоже на лаву, которая вытекает из жерла вулкана. А сам Краснохорки в одном из интервью говорил, что его проза больше всего похожа на музыку, и что он скорее не передает какую-то мысль, как, ну, кажется, что вот ты, когда пишешь, ты хочешь выразить некую мысль, а он говорит, что ему хочется выразить мотив, и что в юности, когда он играл в ансамбле, в рок-ансамбле, в рок-группе, он пытался это делать с помощью инструментов музыкальных, вот, но в какой-то момент он бросил играть на публике, и литература стала для него вот такой заменой рок-группы.
И под бархатные звуки аккордеона двинулась в последний штурм «Паучья рать». Легкой паутиной они оплели бутылки, стаканы, чашки и пепельницы, ножки столов и стульев, а затем тончайшими тайными нитями соединили отдельные паутины, словно им было чрезвычайно важно из своих невидимых углов незамедлительно узнавать о каждом малейшем движении, малейшем трепете, пока будет цела эта безупречная, необыкновенная и почти недоступная взору сеть». Пауки оплели затем лица, руки и ноги спящих и стремительно разбежались по своим укрытиям, чтобы, дождавшись там, пока встрепенется тонкая, как дыхание, нить, снова взяться за дело. Ласло Краснохорки. «Сатанинское танго».
Есть еще одно интересное интервью Краснохорки и журналу «Иностранная литература», и он говорит, что «Сатанинское танго» было написано под влиянием русских романов Толстого и Достоевского. И интервью даже редакция заглавила: «Если есть язык, на который стоит меня переводить, так это русский». Причем интервью вышло до того, как Вячеслав Середа перевел два этих романа. Вы видите это влияние русской литературы в его текстах?
Я думаю, что влияние здесь... То есть это постоянный мотив в интервью любого венгерского писателя, который, они все будут говорить, что русская литература на них очень сильно повлияла. То же самое говорит Надыш. Но просто потому, что это же, опять же, объективный факт, что русская литература второй половины XIX века – это нечто выдающееся. Соответственно, учитывая, что они все это читали благодаря или из-за советского режима, который был в Венгрии, то, в общем, как бы вот нет ничего удивительного, это просто медицинский факт, да, она повлияла.
Тут надо упомянуть, что «Сатанинское танго» было написано как раз, когда еще советский режим в Венгрии держался. Это 85-й год, да? Как Краснохорка и пережил советскую власть?
Ну, он был молодым человеком. Я бывала в его родном городе. Он родился в очень таком, ну, небольшом провинциальном курортном городке Дюла на границе с Румынией, на юго-востоке Венгрии. Вот, там, очевидно, ну, судя по ощущениям внутри этого города, у них была какая-то компания молодежная, собственно, вот эта рок-группа. Замечательно, они все пережили. Много, естественно, пили, как в любой точке Советской империи в то время. Он говорил, что вот эта вот советская неустроенность какая-то определила его стиль, что вот эти огромные предложения в том числе появились благодаря тому, что у него никогда не было места, где можно было сесть и писать, и никогда не было собственного письменного стола. И будто предложение сочинял в голове до тех пор, пока голова не прекращала вещать вот его объем. Так он обычно описывает влияние советской власти на свое творчество.
Один из конечных продуктов распада углеводов перешел в атмосферу в виде углекислого газа, чтобы в дальнейшем хотя бы пассивным образом принять участие в фотосинтезе. Так, тоненькими ручейками, материя возвращалась в более высокую сферу организации, аккуратно распределяемая между органической и неорганической формами бытия, а когда после продолжительного, но безнадежного сопротивления капитулировали соединительные ткани, хрящи и, наконец, даже кости, от бывшей твердыни не осталось совсем ничего, причем не был утерян ни один атом. Несмотря на то, что не сыщется в мире бухгалтер, способный учесть несметные составляющие элементы, все сохранилось, хотя уникальное и неповторимое протеиновое царство безвозвратно исчезло. Его смел бесконечный порыв хаоса, увлекающий за собой и кристаллы порядка. Вобрало безучастное и неостановимое сообщение между вещами, разложило на углерод, водород, азот и серу, растеребило на ниточки тонкие ткани. Оно распалось, его поглотила незримая сила по приговору безумно далекой инстанции, как эту книгу здесь, в этой точке, сейчас поглотит последнее слово. Ласло Краснохоркой. Меланхолия сопротивления.
Каковы политические взгляды Краснохорки сегодня? Вопрос не праздный, потому что в Венгрии, как мы все знаем, уже много лет существует противостояние между сторонниками и противниками Виктора Орбана и его режима.
Краснохорка критикует Орбана, причем критикует его давно, с самого возвращения Орбана к власти в начале 10-х годов. И его соавтор Белотар тоже не в очень хороших отношениях с Орбаном. Соответственно, когда вышла их последняя совместная работа «Туринская лошадь», то были сложности даже с прокатом этого фильма в Венгрии. Вот. И сейчас, насколько я вижу, в общем, венгерские коллеги, всякие венгерские важные фигуры в венгерском обществе поздравляют Ласло Краснохорку. Его поздравил лидер оппозиции Петр Мадьяр, но правительство хранит молчание.
То есть игнорируют примерно так же, как советская власть игнорировала Нобелевскую премию Бродского, да, в 87-м году?
Да, да. Ну, разница лишь в том, что Ласло живет все-таки в Венгрии. Ну, то есть периодически он как-то может куда-то уехать, но, в принципе, у него был период, когда он жил в Берлине, но сейчас он живет в Венгрии.
А я читал, что он живет в Триесте преимущественно.
Ну, он туда-сюда ездит, и у него есть место, где он постоянно находится в Венгрии несколько месяцев в году.
А какие отклики на эту Нобелевскую премию у венгерских интеллектуалов?
Все страшно рады, и есть такое чувство, что свершилось должное, что той самой Нобелевской премии, которую получил Эмре Кертész в 2002 году, было явно недостаточно, чтобы оценить выдающийся характер венгерской литературы последних 40 лет. В этом смысле чувство глубокого удовлетворения и ощущение заслуженности этой премии.
Ну, все-таки надо сказать, что в списке самых вероятных претендентов на Нобелевскую премию много лет был Петер Надаш, которого мы уже не раз упоминали в нашем разговоре. И я боюсь, что теперь шансы на то, что он получит эту награду, ничтожно малы, ведь ему 82 года. И я, честно говоря, как поклонник Надаша, при том, что я очень ценю Краснохорку, испытал некоторое сожаление, что все-таки не он старший писатель, он старше Краснохорки, на 11 лет, да, получил эту награду.
Ну, многие испытали это чувство. Вот литературный критик Ольга Балак, которая хорошо разбирается в венгерской литературе, тоже написала, что при всей той радости, которую мы все испытываем, ей несколько жаль, что эта премия обошла, и теперь уже очевидно навсегда, Петра Надыша, потому что, ее аргумент был такой, потому что он всемирнее. Ну, в каком-то смысле, да, Петр Надыш более универсален в каком-то старом европейском смысле. То есть он мог бы быть, наверное, не обязательно венгерским писателем, мог бы быть немецким писателем. Он пишет о чем-то абсолютно общечеловеческом. Ну, я бы не сказала, что «Краснохорка» пишет исключительно о венгерской унылой реальности. Такая же унылая реальность царит, мне кажется, везде.
Он рассудил, что будет вполне в духе места, если он обоснуется именно здесь и начнет возводить свой дом. И все оказалось гораздо проще, чем можно было предполагать, потому что как только он принял решение и стал регулярно сюда наведываться, как только определился с местом и основательно обозрел окружающее пространство на предмет подручных материалов, он обнаружил неисчерпаемое богатство. Настоящий клондайк из расширенных по окрестностям досок и старых покрышек, заброшенных ферм и вывернутых из земли межевых столбов, рулонов толи и рухнувших полусгнивших охотничьих вышек, птичьих пугал и ржавых лемехов, беззубых борон, колодезных крышек и сломанных журавлей, отслуживших свое водопойных колод и рухнувших в траву придорожных распятий с помятыми жестяными Иисусами, да и попросту тайно свезенные сюда всевозможные рухляди, вроде телевизионных панелей и дверок от холодильников, раскуроченных машин и выброшенной одежды всех форм и размеров. Словом, из элементов рассеянного окрест неистребимого мусора, каковым, как заметил во время работы профессор, мы тоже являемся. Ласно Краснохоркой. Возвращение барона Венгхейма.
Ла тут мені бойчи нас.
Te nem tudsz semmit.
Подгоняемая дурными предчувствиями, она поспешила дальше, и вскоре ей стало казаться, что она пребывает в кошмарном сне. А затем, приблизившись к источнику теперь уже совершенно отчетливо различимого рокота и внезапно заметив сквозь вязь каштановых веток неповоротливую махину, она решила, что от усталости и пережитых мучений просто бредит. Ведь то, что она увидела в первую же секунду, представилось ей не просто ошеломляющим, но совершенно немыслимым. Недалеко от нее, посередине широкой проезжей части, в зимней ночи одиноко двигался непонятный объект, если можно было назвать движением тот обескураживающий черепаший темп, в котором, буквально сражаясь за каждый сантиметр, тащилась в сторону центра эта дьявольская конструкция. Казалось, она не катилась по мостовой, борясь с налетающим на нее порывистым ветром, а продиралась сквозь вязкую и густую, упорно противодействующую ей массу. Фургон со стенками из гофрированной синей жести, напоминающий огромный железнодорожный вагон, с какими-то ярко-желтыми каракулями на борту, а также темно-коричневой непонятной фигурой посередине, был гораздо длиннее и выше, с изумлением констатировала она, чем большие турецкие фуры, которые некогда проезжали через их город. И к тому же этот умопомрачительный фургон, влекомый надрывающимся допотопным, чихающим гарью и истекающим маслом трактором, распространял вокруг одуряющий запах рыбы. Поравнявшись с прицепом, она с любопытством, пересилившим даже страх, замедлила шаг, но тщетно разглядывала с близкого расстояния надписи, явно неопытной рукой нелепые иноземные письмена, славянские или турецкие. Их смысл остался ей недоступен, а потому она так и не смогла понять, для чего этот трейлер нужен и что он делает тут у них, в самом центре пустынного, продуваемого ветрами, коченеющего на морозе города. И как он вообще оказался здесь? Ведь с такой черепашьей скоростью ему даже из соседней деревни пришлось бы тащиться годами. А представить, что его доставили по железной дороге, хотя вроде иначе и невозможно, было тоже довольно трудно. Ласло Краснохоркой. Меланхолия сопротивления.
Мы упомянули уже самую знаменитую, наверное, книгу «Сатанинская танго», но Вячеслав Середа перевел и роман «Краснохоркой». «Меланхолия сопротивления». Кинозрители знают эту книгу по фильму, опять же, Беллетара «Гармония Веркмайстера». Расскажите, пожалуйста, об этой книге.
Эта книга вышла в 89-м году, и в ней рассказывается о некой не то погроме, не то революции. И казалось бы, что таким образом Краснохорка реагирует на события 89-го года, когда обрушились социалистические режимы во всей Восточной Европе. Но на самом деле вот, первая часть этой книги была напечатана в Венгрии уже в 86-м году. То есть, ну, это некий анализ. Я интерпретирую эту книгу как бы роман ходячих мировоззрений, только не в том виде, в каком у Томаса Манна мировоззрения представлены в диалогах между героями, которые все время оспаривают друг друга. А тут как бы мировоззрения являются героями. И в этой книге сталкиваются некое платоническое восприятие мира, какое-то еще там классическое, вот, с ницшеанским. И ницшеанское представлено в виде хозяина этого кита ужасного, который появляется на площади в маленьком городке, побеждает, уничтожает все, что там было живого. Вот. Это очень мрачная книга, но, несомненно, очень мощная.
Два главных романа «Краснохорка» были написаны в 80-х годах, 40 лет назад, переведены на русский Вячеславом Середой значительно позже. Они вышли, соответственно, в 2018 и 2020 году. Переведены еще рассказы, но поздние вещи «Краснохорка» мы почти не знаем. Расскажите о них, пожалуйста.
Слава Середа начал переводить роман, следующий в серии, вот, во многом продолжающий «Меланхолию и сопротивление», роман, действие которого тоже происходит в неком городке, который похож на родной город писателя Дюлу. Он называется «Возвращение барона Венхейма». Слава начал переводить, но не закончил, не успел, и теперь я должна завершить этот перевод, и он должен выйти в следующем году в издательстве «Корпус», там же, где вышли два предыдущих романа. Есть роман «Краснохорка», действие которого происходит в Германии, он вышел в начале 20-х годов, он уже переведен на английский, но в планах издательства есть эта мысль, что надо его тоже перевести на русский. И есть последняя книга «Краснохорка», которая называется в русском переводе, ну, что-то типа «Жучка потерялась» или «Тузик потерялся», который издательство тоже готово публиковать. Но здесь вопрос, насколько быстро я буду над этим работать.
То есть вы будете переводить другие книги «Краснохорка»?
Да, я надеюсь на это, да.
Ведь печаль, о которой мы в состоянии говорить, это вещь, если для порядка суммировать сказанное, нам всем хорошо известная, и на нашу жизнь, которая из-за нее-то и делается невыносимой, она истекает из трех источников. Первым и самым неистощимым источником является жалость к себе. Но не та обиженность, про которую говорят «сам себя не пожалеешь, никто не пожалеет», а та, когда человек начинает жалеть себя беспричинно. Никто его не обидел, с ним все в порядке, он сидит себе в одиночестве в парке после дождя или в красивой комнате где-нибудь на чужбине в рассветный или закатный час, и тут ни с того ни с сего на него вдруг накатывает эта жалость к себе, снедающая, неотступная, ибо именно в этот момент он, даже не понимая, осознает – мир есть ничто. Другой источник – это так называемая мажорно-минорная модуляция в музыке. Всякий раз, когда я слышал, как в какой-нибудь композиции после мажорной части происходил неожиданный переход, допустим, из до мажора в ля минор, у меня обрывалось сердце, казалось, что этот переход в минор совершен лично ради меня, и лицо мое искажалось, как бывает, когда что-то до боли нравится. Иными словами, я тут же впадал в печаль и сидел, погруженный в нее, молчал, говорил себе «вот она, красота», а в действительности то была печаль. Но самую неизбывную и самую глубокую печаль рождает любовь. Однако на этом я останавливаться не буду, ибо уверен, что и в данном вопросе я не открою для вас ничего неожиданного. И вообще, с вашего позволения, я хотел бы закончить. Ласло Краснохоркой. Универсум Тесея. Кейс. Мазагейс. Минденек виге. Már. S nem lesz másik, nem lesz jó, soha már, soha talán, prémkép. Az
honnan lesz ő, hogy honnan jön el, ha jön, vagy nem jön el. Lelkesülnek a dolgok. Nélküle minden kopár, vele meg teljes és boldog.
На волнах свободы вы слушали выпуск программы «Культурный дневник», посвященный лауреату Нобелевской премии по литературе венгерскому писателю Ласло Краснохоркае. Нашим гостем была переводчик Ольга Серебряная. С вами вращаются продюсер Андрей Ямочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!